Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам наших сегодняшних гостей. В студии Светлого Радио протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией, в Средних Садовниках, председатель экспертного совета «Лучезарный ангел». Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
И Олеся Дьяченко, уже одна из желанных гостей на Радио «Вера», организатор проекта «Россия без сквернословия». Очень вас рады видеть. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте, Кира.
Сегодня у нас повестка, самое главное, это проект, о котором Олеся сегодня будет нам рассказывать. Во-первых, о ее проекте «Россия без сквернословия» мы еще раз поговорим обязательно, но также и о акции, и об акции, которые Олеся и ее помощники запускают на Великий пост. Но прежде чем приступить к этой теме, конечно, хотелось бы поговорить с вами, батюшка, тем более у нас такая прекрасная возможность с вами побеседовать в студии Светлого Радио. Честно говоря, давно вас ждали. И Олеся является прихожанкой вашего храма, занимает активную позицию. Вот эти баннеры по Москве, которые мы видим, слово «Мама свята, говори без мата», «Россия без сквернословия», те или иные слоганы так или иначе можно увидеть на разных баннерах Москвы. Может быть, вы, дорогие слушатели, как раз уже имели счастье встретить их где-то на своем пути. Но, отец Владимир, вопрос, конечно, к вам. Сейчас мат не является проблемой в обществе. Это, ну, как бы воспринимается как одна из форм русского языка. Такого разговорного жанра для того, чтобы выразить свои эмоции, чувства, сказать более точно. Ну, по-разному можно выражаться, зачем люди используют мат. Ну, либо, знаете, какое-то негодование выразить, когда других слов якобы не находится. Ну, он плотно вошел в наш язык, и мне кажется, что в последнее время он просто распространился в неограниченных количествах и среди детей, и среди пожилых, и беременных, и женщин, и внутри семей. Так или иначе, мы это слышим на каждом углу. Я вот, честно говоря, иду мимо компании ребят или даже взрослых людей, и я уже вся сжимаюсь, потому что я знаю, что сейчас я услышу мат. Отец Владимир, почему это так распространилось? И самое главное, чем это опасно? Расскажите, пожалуйста, как на этот вопрос смотрят все-таки с духовной точки зрения священнослужители?
Да, к сожалению, мне уже много лет. И я жил в советские времена, в атеистические времена, когда церковь прессовалась, когда, в общем, быть верующим было не совсем легко. Я помню, даже лет 16 я еще не был крещеным, я захотел пойти на Пасху. И Богоявленский собор был оцеплен конной милицией, и не только конной милицией, была и пешие были, и потом стояли, видно, такие активисты из школы, комсомольцы, которые задерживали молодых людей и не впускали в церковь. Ну, правда, и тогда был вход по пригласительным билетам, но, тем не менее, главная составляющая – это было не пустить молодых людей. И уже тогда, в общем-то, общество было расхристано. Вот такой великий старец, отец Иоанн Крестьянкин, он замечательно говорил о том, что русский народ велся по пути искусственного расцерковления. Ведь русский человек, он всегда был православным человеком. К сожалению, думаю, что вот эта трагедия революции, она совершилась в связи с такой серьезной повальной безграмотностью священнослужителей. Они не могли вразумительно что-то ответить, чему-то научить, к чему-то призвать. Хотя наверняка вели такой нравственный образ жизни, который сейчас поддерживается священнослужителями и в нашем обществе. Но, тем не менее, вот такие были русские люди. Такая церковь, безграмотная церковь. И только-только уже там, ну, с 18-го раньше века стали организовываться какие-то духовные школы, академии, и выходили из этих учебных заведений достаточно образованные люди, которые могли обратиться очень ёмко, разумно, умно к народу. Вот дореволюционное время, уже революционное время, 18-й год, собор Русской Православной Церкви, на котором избрали митрополита Тихона патриархом московским и всей Руси, и разные были вопросы, связанные с церковью, в том числе богослужебные. И решили привести устав, это я как иллюстрация того, в каком состоянии внутри церковная жизнь находилась. И одна из повесток, это было приведение к общему уставу богослужения церкви. Почему? Потому что в связи, конечно, в первую очередь, с безграмотностью священства и в связи с либеральным уже тогда, наверное, передреволюционные времена священноначальник к священнослужителям, каждый служил по-своему. И была такая поговорка, что не попик, то типик. Типик, типикон. Правило совершения богослужения. Как... Да, вот такое вот состояние. И все привели к общему знаменателю. Церковь. Вы знаете, когда отпевали Достоевского, я не помню, в Морском соборе его отпевали, кажется, да, и многие люди были удивлены. Огромное количество ведь посетило тело Достоевского умершего, потому что Россия почитала этого великого гениального писателя. Было огромное количество молодежи. И были удивлены, ни много ни мало, тому, что после отпевания в церкви не осталось ни одного окурка. То есть во время богослужения уже настолько народ был в духовном смысле распущен, что ни одного окурка не нашли.
И то хорошо.
Это да, это было потрясением, можно сказать, для служителей церкви. Ну, к чему я все это говорю? Вот русский народ велся по пути искусственного расцерковления. И тем не менее, вот в своем детстве, отрочестве, да, я слышал мат, но не в такой, так скажем, автоматной очереди. Это были какие-то выстрелы одиночные, неприятные. Но тем не менее, это явление было достаточно учащающимся, но еще редким. Чтобы в семьях при детях произносили эти слова, ну, такого просто помыслить невозможно. Как-то мы обратились к отцу Иоанну, и эта беседа была связана с воспитанием. Отец Иоанн говорил о том, что раньше воспитывали не только родители детей своих, но общество воспитывало. А сейчас только родители.
Угу.
Общество не воспитывает. Несмотря на то, что это не в тему, но тем не менее я вспоминаю свое детство, где-то лет 6 или 7, я никогда не был хулиганом. Но тем не менее, хотя рос в атеистической семье, В 7 лет, наверное, или в 6, мне взбрендило в голову, идя по переулку, впереди меня идет бабушка с совойской, с бидоном в руках, и мне взбрендило в голову, конечно, это искушение, выбить бидон из рук бабушки. Я с успехом это сделал. Слава тебе, Господи, в бидоне не было ничего содержимого. И я дворами, я прекрасно знал с местных, где я жил, и выхожу через сквозной подъезд напротив своего дома, и вижу, эта бабушка беседует с моей мамой. Ну, может быть, она знала, кто я и что я. Сразу же нашла маму. Мама никогда детей своих, нас четверо было, никогда не трогала нас пальцем. Но она провела со мной, она была очень талантливым педагогом. Провела с ней со мной беседу, и мне больше никогда, тоже никогда не захотелось выбивать бидоны из рук бабушек и дедушек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Мы продолжаем наши разговоры. У нас в студии протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, и Олеся Дьяченко, организатор проекта «Россия без сквернословия». Отец Владимир, если можно вкратце, что это была за беседа у вас с мамой, когда она назидание вам такое делала?
Ну, вы знаете, мне, безусловно, трудно вспомнить, но мама говорила об уважении к старшим.
То есть, ну, такая...
Да.
Педагогическая,
но она, да. Но она была очень талантливым человеком. И как-то вот она доставала глубину моего сердца и глубину сердец моих братьев и сестер. И эти беседы были качественные, с большими выводами, которые уже... никогда не возвращали нас на круг неправильных отношений с людьми. Мы жили в коммунальной квартире. 5 комнат, 5 семей, 32 человека. Простите, один туалет, одна раковина с холодной водой и одна плита с 4 конфорками. Конфликты между нашими родителями бывали чрезвычайно редкими. Никогда я не слушал, не слышал нецензурных слов. Но, возвращаясь к бабушке, вот сейчас представьте себе, если такой хулиган, как я, выбьет бидончик из рук старушки, и она... Можно себе представить? Ну, во-первых, ей надо найти родителей. Это невозможно. Во-вторых, она найдет, допустим, и получит такое, что ей больше никогда не захочется жаловаться на людей. Вот в такое время мы живем, к сожалению. Но сейчас время катастрофическое, когда люди действительно... Мат – это стал частью речи, к сожалению. Что же такое вообще? Вот, ведь смотрите, это, безусловно, свойственно неверующим людям, но и верующим людям. Я как священник, как духовник, когда слышу, что кто-то из наших прихожан ругается – а такое бывает. Даже священники ругаются иногда матом, но не на нашем приходе. Видите, насколько вошел в плоть и кровь этот мат и нецензурные слова. Я говорю, давайте мы так договоримся. Вот в воскресенье вы причастились святых Христовых тайн. Если вы в этот день или на следующий день кто-то из вас ругнулся, в следующее воскресенье не подходить к чаше Христовой. Даже исповедь вас не спасет. потому что надо какие-то...
То есть такая эпитемия.
Да, эпитемия, да. Надо какие-то радикальные меры принимать. Многих это останавливает, а многие говорят, не могу остановиться, вот это вошло в плоть и кровь моя. Вот я стараюсь, но из меня вырываются. Я говорю, да, ну это, я говорю, я не поверю вам, не поверю. Надо молиться, значит, чтобы Господь избавил от этого сквернословия. Кстати говоря, обязательно, когда мы боремся с той или иной страстью, мы должны молиться и просить Господа, чтобы Господь избавил нас от этих страстей, которые одолевают нас. Я сквернословом говорю, ну вот представь себе, дорогие мои, а некоторые ведь козыряют своим сквернословием, говорят, я так художественно говорю эти слова, что все заслушиваются меня. У меня были такие, причем очень известные люди, очень известные. Я не буду называть их фамилии, чтобы не разоблачать их. Да. Вот. Потом они, конечно, когда воцерковились, они стали
сознательными гражданами.
Да, да, да. Вот. Так что, к сожалению, это большая проблема. Господь Иисус Христос – это, ну, я думаю, что нас слушают и верующие, и неверующие люди. Для неверующих людей это, безусловно, все воспринимается, может быть, диковинку и непонятно. Вот, я говорю, убеждаю людей перестать ругаться этими словами, произносить. Я говорю, ну вот представьте себе, если вдруг я, вот священник, там ваш духовный отец, начну ругаться. Как вы отнесетесь ко мне? Не убежите ли вы от меня после из этих изречений? Все понимают, да, говорят, да. Хотя все понятно, да, мы бы простили вас, но, конечно, уже отношение бы ко мне бы изменилось, как священник. Мы должны быть носителями такой жизни возвышенной и проповедовать эту возвышенную жизнь другим людям. Поэтому, вы знаете, вот со сквернословием, при Алексее Михайловиче Тишайшем была борьба со сквернословием. Сначала штраф. Вот у меня есть духовная дочь, которая работает в Государственной Думе. Она разработала закон о сквернословии. Ну и там система штрафов. Я говорю, а кто будет брать эти штрафы? Полиция вовсю ругается. Вот, вряд ли можно найти таких единомышленников. Но, с другой стороны, это было бы хорошо все равно. Хоть на бумаге такой закон был бы, да. Господь говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих рассудишься.
Правда.
Поэтому нужно очень внимательно относиться к этому. Я помню отчасти стихотворение Гумилева: «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, солнце останавливали словом, словом там подчиняли города». Видите, насколько, да, Бог есть Слово. И мы не только оскверняем свои уста и свою душу, и души других людей, окружающих нас, но оскорбляем этим самым Бога, который является чистейшим, святым Словом.
Спасибо, отец Владимир, спасибо вам огромное. Вот у нас есть деятель, борец со сквернословием, Олеся, уже не первый раз в нашей студии. Мы знаем, что у Олеси много последователей, помощников. Олеся, пожалуйста, расскажите об акции, которую вы планируете запустить в Великий пост.
Угу. Ну, прежде чем перейти к акции, тоже хотелось немножко высказаться на эту тему и, конечно же, дополнить слова батюшки по поводу слова, важности. И еще Иоанн Златоуст говорил, что устами нечестивых города разрушаются, устами праведных возвышается город. И действительно, слово имеет огромное значение. Я хотела бы вкратце, наверное, рассказать о том, что уже за эти четыре, вот я у вас была последний раз 4 месяца назад, и за это время уже было сделано, и как раз это будет неким...
таким, да? Закольцеванием.
Да, закольцеванием, и как раз расскажу именно о том марафоне, который мы предлагаем, потому что уже мы его начали проводить, и сейчас расскажу, как мы уже в разрезе Великого Поста хотим его представить. Первое, что могу сказать, что уже за эти 4 месяца, когда я была последний раз, у нас образовалось 5 региональных отделений. То есть у нас уже по всей России поддерживают не только точечно люди, собираются единомышленники, но уже образовывают там свои такие отделения и выступают таким общим движением у себя в регионе. Россия без сквернословия, региональное отделение. Дальше, конечно же, у нас вот эта социальная реклама, которую я говорила, вы говорили, по Москве идет уже не только по Москве, но по разным городам России. Начиная от Калининграда у нас, и Ленинградская область, Калининград, и Ульяновск, и Нижний Новгород, то есть по городам у нас уже также стартовала вот эта наша социальная реклама. Дальше то, что хотелось бы, вот, наверное, как раз рассказать о марафоне, который мы уже запустили, всероссийский марафон, он уже первый этап прошел, называется марафон, так называется, «21 день без сквернословия, я и моя семья». В чем он заключается? Его предложила наша единомышленница Надежда Митрофанова из Новороссийска, она также является сейчас руководителем направления «Россия без сквернословия» в Новороссийске. Она является автором вот такой уникальной, как мне кажется, методики. Она очень простая, но при этом в своей простоте гениальная. В чем ее смысл заключается? Смысл ее заключается в том, что человек, подключаясь к этому марафону, прежде всего, конечно, он должен поставить себе цель не, отказаться от мата. Если кто-то даже думает, что он не хочет отказываться, а подростки готовы поэкспериментировать. И вот на эксперимент они клюют. То есть ты предлагаешь, ты ругаешься, ты считаешь, что это норма, ну давай хотя бы попробуем тогда 21 день не ругаться. Но самое главное, что, какое условие, это ведение дневника. Дневник заключается в следующем. Ты должен каждый вечер записывать, получилось у тебя или не получилось бороться с матерной бранью, что получилось, как оно происходит, и главное записывать свои чувства, саморазмышления и следить за собой, за своим внутренним миром. И вот такой дневник, он помогает, во-первых, остановиться, потому что мы сейчас очень часто поверхностно живем, очень много, большой объем информации, он проходит мимо. А здесь нужно остановиться и подумать все-таки, что я чувствую, что я думаю, что у меня получается или нет. И вы знаете, за этот 21 день марафона, те дневники, которые мы получили, да, он у нас называется всероссийский марафон, но, наверное, он сейчас в большей степени не по охвату численному, а по охвату территории, потому что от ЛНР, от Луганской Народной Республики до Владивостока к нам присылали 188 дневников, мы сейчас получили, и очень интересные наблюдения и выводы, которые можно сделать. Самый первый, наверное, вывод, что видится, вот такой лейтмотив этих дневников, люди пишут, что они стали чище, они стали чувствовать чистоту. То есть чистота помысла, чистота мышления. То есть они выявили как такое главное ядро – это приобретение чистоты. Такие можно встретить формулировки, которые пишут. Допустим, девушка пишет: «Мат убивает женственность». Или «Только сейчас, вот спустя какое-то время», также девушка пишет, «я поняла, что за это время, пока я ругалась, оказывается, моя речь стала такой грубой, циничной и мужской». Или кто-то пишет: «У меня улучшились отношения с мамой». Или улучшились отношения в коллективе. Или если ребята, тоже такие мы получали ответы, что раньше, говорит, мы думали, что мат – это круто, что мат – это только матерятся сильные ребята, а сейчас они понимают, что нет, оказывается, это не круто, это проявление слабости. И вы знаете, в чем, опять же, такой смысл этой методики, что человек не какой-то извне получает информацию, что ему кто-то говорит, что это плохо, а сам человек переживает свой собственный опыт, и то, что вроде бы говорят ему другие, он приобретает этот опыт сам. То есть это становится его внутренним ощущением, внутренней опорой, с которой он уже не готов сходить. То есть он приобретает вот это знание о том, что мат его разрушает.
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, председатель экспертного совета «Лучезарный ангел» и Олеся Дьяченко, организатор проекта «Россия без сквернословия». Меня зовут Кира Вавренцева. Мы вернемся совсем скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. Напомню, что у нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, председатель экспертного совета «Лучезарный ангел» и Олеся Дьяченко, организатор проекта «Россия без сквернословия». Олеся, то, что вы говорите, это очень интересно, и методика вашей акции очень сильно напоминает методику организации, которые занимаются зависимостями. 21 да. день, во-первых, вырабатывается привычка, во-вторых, все эти дневники – это про осознанность и про осознанный подход к себе. И это действительно ужасает, почему сквернословие – такая же зависимость, как получается алкоголизм, курение, ну и так далее.
Да, и вы знаете, вот как раз про зависимость и про интоксикацию, сравнение с интоксикацией алкогольной. Как раз в дневнике тоже мы видим подтверждение слов, когда девушка, одна женщина, пишет о том, что она уже, то есть не, у нее, она не ругается, но, конечно, внутренне еще бывает используют эти слова, но при этом получилось так, что произошла ссора, и она выругалась. И у нее было такое ощущение после этого, что как отравление алкоголем. У нее была тошнота, ей было дурно, плохо, у нее было головокружение. Это было ощущение уже, когда человек очищается, но потом окунается вот в это состояние обратно, он получает вот в принципе те же самые принципы, что происходит при отравлении и при зависимостях. Это действительно зависимость.
Казалось бы, да? А почему это вызывает такую зависимость? Это же просто слова, да? Казалось бы.
Как бы просто слова. Но это не просто слова. Это, конечно...
Ну, такая бесовская лексика, говоря все-таки языком прямым.
Да. И вы знаете, что еще Кира, вот что ужасает, вот просто хотелось бы об этом тоже сказать, чтобы, наверное, люди сейчас осознали действительно вот всю пагубу этих слов, вот задумайтесь только. Вы знаете, что недавно с нами поделилась женщина, заведующая родильными отделениями, что сейчас женщины рождают детей с матерной бранью. Это же страшно. То есть первое слово, которое человек слышит от мамы слышит, это матерная брань. Это же страшно. То есть первое слово – матерная брань. И сейчас, кстати, может быть и последнее слово, потому что человек, который ругается постоянно в каких-то ситуациях внезапных, критических, у него будет это выходить наружу. Поэтому если даже человек не употребляет это постоянно, но находится в коллективе, допустим, матерящемся, то это как грязь прилипает. Невозможно находиться в белой одежде, где рядом грязь и грязь топчет, то будут все равно эти капли лететь и, соответственно, человека брызгать. Поэтому также человек заражается вот этой грязью матерной брани. Поэтому, к сожалению, в каких-то внезапных ситуациях, я думаю, каждый слушатель может задать себе тот же самый вопрос. Что я произношу, когда ударяюсь о стол, падает телефон? Что происходит? Или что мы кричим за ситуацию, происходит на дороге, бывает, да, внезапные? И мы можем только понимать то, что именно эту же фразу мы можем выкрикнуть в какой-то ответственный момент нашей жизни, где нужно было крикнуть «Господи, помилуй», а мы можем выкрикнуть другое слово. И вы знаете, в дополнение Царству Небесному отцу Антонию, по-моему, вот погиб батюшка, как раз он снимался в фильме «Хула», и он рассказывал, когда он пережил клиническую смерть, как несколько десятков лет назад, что он попал в ад, и паролем в ад, кодом в ад было слово «мат», матерное слово.
Он это рассказывает. Это Анатолия Першина.
Анатолия Першина, да, который.
Он был у нас тоже рассказывал это.
Да.
Царство небесное.
Да, Царство небесное, батюшки. И действительно, вот вам подтверждение того, что первым словом, вот это последнее слово здесь, может быть первым словом там.
Отец Владимир, почему мат убивает душу? Почему он так вреден для души? В чем его вот эта вот страшная разрушительная сила, такая темная энергия?
Ну, я думаю, что каждый разумный человек, даже неверующий человек, он наверняка осознал и чувствует тот негатив, который остается после произнесения этих слов в душе человека. Я помню, когда я был неверующим человеком, я в 20 лет крестился, я несколько раз употреблял эти слова. Но самое интересное, что мои друзья, которые ругались, вот они говорили: «Володя, тебе это не идет». Почему не идет, я не знаю. Но если я произносил, то я как бы через силу произносил, и потом такое гадостное состояние оставалось. Да. С точки зрения психологической, даже не религиозной, можно объяснить. Ведь общество, оно воздействует на нас. И очень хорошо сформулировано в Ветхом Завете. С преподобным будешь преподобным. Обычаи худые растлевают душу человека. Вот я помню, может быть, формат передачи не так, так скажем.
Нет, все в порядке.
Не такой, да, да. Да, но я помню, я после школы учился на режиссерском отделении и работал на центральном телевидении. Сначала помощником, потом ассистентом режиссера. Вот, и спустя 2 года мне брат мой говорит, старший, царство ему небесное, вот, говорит: «Володь, ты вот был душевным человеком, а сейчас ты только внешне душевный человек». Вот сама система телевидения меня как бы выхлестила, да, выпила из меня все положительное, что во мне было. И осталась только декорация. А внутри ничего не было. Собственно, я поэтому ушел и с учебы, и с телевидения ушел, да. Вот то же самое происходит среди людей, которые употребляют эти слова. Душа умирает. Это яд души, для души. Я думаю, что сейчас мы живем в такое какое-то очень опасное время, когда дети тоже ругаются. Когда в детском саду детей обучают этим словам. Да раньше этого не было. Это катастрофа. И как с этим бороться? Только, конечно, личным примером. С одной стороны, с другой стороны, государство, наверное, все-таки должно непосредственную часть иметь. Вот, возвращаясь к Алексею Михайловичу, при нем брали штрафы за нецензурные слова. А если человек продолжал, ему устраивали публичную порку. Плетями били, чтобы было неповадно. Вот. Я думаю, что это только государственная власть может, да, дозволить себе подобное. Я думаю, что власти рано или поздно придут к этому. С одной стороны, вот видите, Олеся ведет такую мощную программу «Россия без сквернословия». Мы присоединяемся к ней. Ну и так мало-помалу объединимся и составим такой мощный кулак, который духовно будет воздействовать на людей, окружающих нас. И вообще вот я замечаю, кстати говоря, замечаю, что в последнее время, конечно, не знаю, Олеся привнесла большую порцию, наверное, в переосмысление на подхода к этому сленгу, да. Uh-huh. Вот. Но думаю, что еще какие-то с других сторон. Вот сейчас все больше и больше людей становятся противниками мата.
Слава Богу.
Да. Вот, мне трудно проанализировать, кто здесь, конечно, Олесь принимает огромнейшее участие, может быть, доминирующее, но вокруг все больше и больше людей встречаются, которые наконец-то понимают, что это не гоже.
Да, вы знаете, вот как раз хотела сказать о том, что есть некое осознание, общаясь с людьми, уже проведя, кстати, рождественские чтения, мы же проводили секцию «Россия без сквернословия» в рамках рождественских чтений, на которой мы собрали более 400 человек. Люди пришли с интересом большим, слушали. И вот общаясь с детьми, с подростками, мы, в общем-то, узнали о том, что, узнаем о том, что подростки говорят, мы никогда не знали, что такое мат, нам никогда об этом никто не говорил. То есть, в принципе, подростки сами говорят о том, что им об этом никогда не говорили, что это плохо. К сожалению, часто именно в семье родители употребляют мат, и поэтому для подростка это является нормой. И вот как раз вот этот наш марафон, который мы проводили, как раз Надежда писала такие заметки, делала исследования, что те дети, у которых и мама, и папа ругаются матом, они не хотят вступать даже вот в такой марафон, пробовать общаться без мата. То есть для них это является нормой, потому что родители ругаются. Если хотя бы один из родителей не употребляет мат, или бабушка часто поддерживает внука или внучку вот присоединиться к такой, к нашему вот этому марафону, акции, то, соответственно, если один не ругается, то один ребенок, он соглашается поучаствовать в таком марафоне и пробует. И даже были случаи, когда сначала уже дети перестают ругаться и приводят родители. И такое тоже у нас зафиксировано. Девушка записывала видео, где она предлагала своему папе поучаствовать. Он первый раз отказался, второй раз согласился, но более того, после того, как он уже поучаствовал в вот этом марафоне, он бросил еще и курить. Да, это заодно.
Бросать так бросать.
Вот, поэтому насчет методов. На самом деле, часто мы задаем вопрос, а что же делать, как будто бы вот действительно стоишь с ложечкой около океана, и нужно ее вычерпывать. На самом деле, все мы можем приложить усилия. Я как раз недавно проводила видеоконференцию, видеовстречу для всех наших единомышленников по всей России. И, в принципе, мы дали такую некую инструкцию, что может сделать каждый человек на своем месте. Это начиная просто со своего коллектива, там, в подъезде листовки, наклейки, проведение уроков. Дали такую интересную программу по работе, дали интересную программу по работе с подростками. Мы разработали, Анастасия Богушевского с Нижнего Новгорода, наконец она сделала ту программу, о которой мы говорили, это руководство по профилактике сквернословия у подростков и детей. Поэтому все наши материалы, с чем работать, как работать, есть у нас на сайте, можно приходить на телеграм-канал «Россия без сквернословия» в шапке, есть у нас ссылка «Таплинк», там зайти посмотреть, там выложены у нас и курсы, и уроки, и агит-материалы, и фильмы, и книги, и рекомендации пошаговых инструкций, что можно делать у себя на месте, то есть какой человек может внести свой собственный вклад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, и Олеся Дьяченко, организатор проекта «Россия без сквернословия». Мы обсуждаем очень актуальную тему и с духовной точки зрения, и с нравственной точки зрения о вреде сквернословия. И вот конкретные меры предпринимает Олеся, чтобы как-то обуздать эту проблему.
Команда.
Хотя бы немного,
это команда людей, единомышленников.
Да. Масштаб ее хотя бы уменьшить по возможности. Олеся, что за акция на Великий пост?
На Великий пост мы хотим как раз по этому же принципу предложить всем россиянам, нашим дорогим, войти в Великий пост. Мы сейчас у нас Великий пост. Насколько я вижу по своему окружению, даже если люди не выцерковлены, они всегда пытаются все-таки поститься гастрономически. То есть для них все-таки Великий пост, они хотят присоединиться. И вот предложение присоединиться в Великий пост не только гастрономически, но что самое главное, и духовный пост. Взять на себя такую аскезу. Давайте попробуем 49 дней до Пасхи, ну, конечно же, после Светлой Пасхи, не употреблять матерную брань. При этом для помощи, в помощь вам идет дневник. Это именно рекомендация, то, что вам поможет записывать и осознавать, что происходит с вами. То есть вы сами, уверяю вас, сделаете для себя открытие. Вы увидите, вот, во-первых, наверное, найдете свой собственный ресурс, свою собственную основу, почему для вас это важно. То есть вы уже сами приобретете ту частоту, от которой не захотите отказываться. Тоже были случаи, когда человек начинает поститься, просто вот поститься гастрономически, поститься... какую-то аскезу на себя накладывать, и вот Юля делилась таким примером, а потом она воцерковилась, да, то есть это такой некий путь идет, с чего-то нужно начать. И мне кажется, вы знаете, такой вклад в нашу сейчас победу, которая, мне кажется, мы должны сделать в тылу здесь. Если мы не будем материться, как сказал в свое время один писатель, фронтовик, в этой войне победит тот, кто перестанет материться. И вот давайте мы все сейчас попробуем хотя бы на пост перестать материться. Мне кажется, мир изменится. Вот я, конечно, может быть, сейчас так дерзновенно говорю.
Нет, очень вдохновляюще.
Ну, попробуем. Нас же ничто не мешает. Ничего не мешает. Мы не потеряем точно. Вот мы точно не потеряем. Поэтому я предлагаю Великий пост. Правила и условия вы можете на нашем телеграм-канале найти. Там будет подробная инструкция по дневнику, но также за какие-то особые интересные дневники мы вознаграждаем своими такими небольшими подарками. Во-первых, каждый получает благодарственную грамоту, разработанную тоже за участие в таком марафоне, в такой акции. А может быть, вы еще удостоитесь каких-то таких интересных призов, которые мы для вас приготовили.
В общем, счастье стоит попытать.
Попробовать точно. Вы ничего не потеряете. Нужно просто попробовать, действительно.
Отец Владимир, святитель Феофан Затворник в своей книге «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» говорит о том, что речь, слово, это как раз наш тот человеческий ресурс, который служит душе. В отличие от других органов чувств, речь больше всего служит больше душе, чем телу. Это очевидно. То, что мы говорим, то как раз и наполняет нас. И от избытка сердца говорят уста, как мы знаем из Писания. Отец Владимир, как все же перенастраивать рельсы в сторону доброй лексики, человеческой лексики, литературного языка? Вот если говорить о практических каких-то советах. Одно дело отказаться, но отнимая, предлагай. Чем заменять речь, когда ты уже очень сильно привык говорить матом? Ты выражаешь свою мысль матом. Это твоя реальность с утра до ночи. Вот Олеся говорила, даже рождающие ребенка женщины в роддомах матерятся, потому что они к этому привыкли. Им очень больно, страшно, тяжело, они переживают муку. И чтобы как-то себе ее облегчить, они матерятся. Что делать, отец Владимир, что делать, с чего начать? Ведь ты же не возьмешь с одного часа, с одной минуты не откажешься от мата, если ты к этому привык. Правильно говорит Олеся, это как алкоголизм.
Если мы обращаемся к верующим людям...
Ну, вы говорите, мы к неверующим тоже обращаемся.
Да, я понимаю тоже. Но для верующих людей проще найти лекарство. Мы говорим с ними на одном языке. Вот Господь в Евангелии говорит: «Без меня ничего не можете совершать». Что это значит? Это значит, мы живем по милости Божией, и Он является центром нашей жизни, и не просто центром нашей жизни, но все те добрые дела, которые мы делаем, это по благословению и даже при помощи Божьей. А что значит «не можете ничего совершать», кроме этого? Каждый человек в той или иной степени обладает какими-то страстями, большими, маленькими страстями. Как же бороться с этими страстями? Вот я в 18 лет закурил, когда я еще не был крещенным. В 20 лет я окрестился, продолжал курить и понял, что это грех. Первый раз я полгода не курил, я несколько раз бросал, а последний раз я выбросил сигарету в урну, пройдя несколько шагов, я пожалел об этом поступке, поспешил к сигаретному ларьку, тогда было много сигаретных ларьков, купил и успокоился. Мне было неудобно залезать в урну, за новой пачкой сигарет, которую я выпустил. И думаю, что же мне делать? Что же мне делать, бедному? И тогда, а это в советское время, духовной литературы мало, но как-то вот я по лоскуткам где-то что-то как-то собрал для себя, и я подумал, что надо молиться Господу, единственный выход. И стал говорить: Господи, ты видишь, что я хочу бросить курить, но сам я не могу, помоги мне. И как-то я утром встал с ощущением того, что я как бы никогда не курил. Я понял, что это не я. Моей воли, но только расположение было молитвенное, да? Моей воли не присовокуплено к тому, что вдруг я оставил курить. Это только Господь меня освободил. Это я и ясно осознал. И с тех пор я не курил. И так я стараюсь бороться, у меня много страстей, я стараюсь бороться именно молитвенно, обращаясь к Господу, чтобы Господь меня освободил. Да, ну вот это первое. А второе, конечно, для того, чтобы очищать общество. Отец Иоанн, я помню, говорил, что если вы не хотите, чтобы там дети ваши ругались, не ругайтесь, пили – не пейте, блудили – не блудите, авторитетом своей собственной жизни. То есть уже родители должны стать для детей авторитетом собственной жизни и, можно сказать, с полной уверенностью, что 99% таких детей не разовьют в себе те порочные страсти, а об одной из них мы говорим сейчас, в себе. Вот, речь – это же великое благо, речь. Это великий дар Божий, речь. Вот, и знаю, что я сегодня встретимся, вот я переписал от руки, потому что сразу запомнить не могу, Бунина стихотворение. Смотрите, что значит речь. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умеете же беречь хоть в меру сил, вне злобы и страдания наш дар бессмертный – речь». Прекрасные стихи. Вот что значит речь? Словом, как Гумилёв описал, слово города подчинялись и разрушались города. Слово – это великая мощь, великое оружие. Словом можно убить человека. Словом можно обидеть человека. Я помню, мне один человек что-то сказал на Рождество Христово, такое неприятное для меня, и в такой неплохой интонации сказал. Я неделю, для меня Рождество как бы пролетело не то чтобы мимо, но в таком глубочайшем переживании. А ничего особенного не было сказано. Но насколько вот слово имеет великую силу. Ну и вот эти нецензурные слова, конечно, они не только оскверняют душу человека. Ведь смотрите, ведь если разобраться, мат это говорит чаще всего, касается интимных мест человеческой природы. И хулят это, хулят мать, хулят Божию мать. Как с этим можно смириться? Конечно, нельзя. И над этим каждому разумному человеку надо задуматься и избавиться от этой помойки, от этой мусорной ямы, которая является сквернословием.
Да, и, знаете, тоже в дополнение, это же, наверное, батюшка, и хамов грех, по сути.
Да.
это Ахамов грех, Господь проклинает род, по сути, да, за Ахамов грех, здесь же раскрытие.
Да, Ной проклял род Хама.
Да, здесь в полной мере идет Хамов грех, и такие последствия очень тяжелые этого греха, да, это и вот это открытие интимных мест, да, родителей, его непочитание, и потом между братьями идут, соответственно, свои такие несогласие. Вы знаете, я по поводу, опять же, практического применения, что думаю, у нас же сейчас есть традиция возобновления обетных грамот. Обетные грамоты, когда человек берет тоже вот эту аскезу на себя,
обещает что-то.
Обещает именно в храме, вот это сейчас с алкогольной зависимостью, но можно же распространить и на сквернословную зависимость. Такую обетную грамоту, то есть человек перед лицом церкви обещает не материться. Мне кажется, вот как практика, возможно, ее применить. Я, насколько знаю, в Москве уже начинают делать. Вот отец, по-моему, Семён Тараканов, он тоже об этом говорил. Он, кстати, как раз занимается темой сквернословия, работает с подростками в общеобразовательных учреждениях. И вот такое предложение с обетной грамотой. И еще, кстати, по тому, что мы можем предложить подросткам. Как раз вчера мы получили письмо от преподавателя, который, это из Анапы пришло письмо нам, как раз по итогам вот этого марафона «21 день», она написала о том, что они объединились несколько школ, вечерняя школа, то есть с трудными подростками, даже имеющие судимость. И они стали заниматься активной работой со сквернословием, и они присылали нам письмо, такое тоже письмо благодарность, что они видят, какие стали уже положительные результаты. Конечно же, учитель помогает ученику. То есть, когда подросток перестает ругаться матом, то у него пропадают вообще слова. Он не знает, что говорить. У него словарный запас иссякает. И вот учителя каждый день помогали разучивать какое-то новое слово, выражение эмоций, чтобы ребята за эти дни набирались еще дополнительно, узнавали новые слова. И им это очень понравилось. Что потом уже, кстати, тоже в одном из дневников мы писали, нам писали, что сами эти подростки стали писать письма другим ребятам, матершинникам. Не ругайтесь матом, объясняют почему. То есть ребята, другим ребятам стали рассказывать об этом положительном опыте.
Спасибо огромное за этот продуктивный и духовно очень полезный разговор. Дорогие друзья, напомню, что в этом часе с нами были протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, председатель экспертного совета «Лучезарный ангел», и Олеся Дьяченко, организатор проекта «Россия без сквернословия». Давайте пожелаем друг другу хорошего, плодотворного, великого поста и, да, действительно, жизни без сквернословия по возможности. И до следующих встреч, Олеся, дорогая, обязательно ждем вас в нашей студии. Ну, а вас, отец Владимир, конечно, прежде всего, очень рады видеть. Пожалуйста, приходите к нам еще.
Спасибо. Храни вас всех, Господь.
Благодарю. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».